Страстно влюбленные после стольких лет бесплодного сожительства, они как чудом наслаждались открытием, что можно любить друг друга за обеденным столом ничуть не меньше, чем в постели, и достигли такого счастья, что, несмотря на полное изнурение и старость, продолжали резвиться, как крольчата, и грызться между собой, как собаки. Выручка от лотерей не увеличивалась. Первое время Аурелиано II 3 дня в неделю запирался в своей старой конторе торговца скотом и разрисовывал билет за билетом, довольно похоже изображая красную корову, зеленого поросенка или компанию синих кур, в зависимости от того, какие призы разыгрывались в лотерее, и старательно выводил печатными буквами название, которым Петри Котес вздумалось окрестить предприятие «Лотерея божественного провидения». Но потом ему пришлось разрисовывать более 2000 билетов в неделю, и в конце концов он почувствовал такую усталость, что заказал каучуковые штампы с названием лотереи, рисунками животных и номерами. С тех пор его работа свелась к смачиванию штампа, который он прикладывал к подушечкам, пропитанным чернилами различных цветов. В последние годы жизни Аурелиано II пришло в голову заменить номера на билетах загадками и делить выигрыш между теми, кто разгадает загадку. Однако эта система оказалась слишком сложной. К тому же она предоставляла широкое поле для всевозможных подозрений. И после второй попытки от загадок он был вынужден отказаться. С самого раннего утра до позднего вечера Аурелиано II занимался укреплением престижа своей лотереи. У него едва оставалось время для того, чтобы повидать детей. Фернанда поместила Амаранту Урсулу в частное учебное заведение, куда принимали каждый год только 6 учениц, но отказалась дать маленькому Аурелиано разрешение посещать городскую школу. Она и так уже пошла на слишком большие уступки, позволив ему свободно разгуливать по дому. К тому же в школы тогда принимали только законно рожденных детей от родителей, состоявших в церковном браке. А в свидетельстве о рождении, привязанном вместе с соской к корзине, в которой Аурелиано отправили домой, ребенок был записан как подкидыш. Таким образом, Аурелиано продолжал жить взаперти, всецело предоставленный ласковому надзору Санта-Софии де ла Пьедад и Урсулы в часы ее умственных просветлений. И, слушая объяснения обеих старух, постигал тесный мир, ограниченный стенами дома. Он рос вежливым, самолюбивым мальчиком, наделенным неутомимой любознательностью, которая выводила из себя взрослых, но, в отличие от полковника в том же возрасте, не обладал проницательным и ясновидящим взором, а глядел даже несколько рассеянно и то и дело моргал. Пока Амаранта Урсула училась в школе, он выкапывал червей и мучил насекомых в саду. Однажды, когда он запихивал в коробку скорпионов, собираясь подбросить их в постель Урсулы, Фернанда поймала его за этим делом и заперла в бывшей спальне Меме, где он стал искать спасения от одиночества, разглядывая картинки в энциклопедии. Там и наткнулась на него Урсула, которая бродила по комнатам с пучком крапивы в руках, кропя стены свежей водой, и, несмотря на то, что уже много раз с ним встречалась, спросила, кто он такой. — Я Аурелиано Буэндия, — сказал он. — Верно, — ответила она, — уже пора тебе приступить к изучению ювелирного дела. Она снова приняла его за своего сына, ибо только что перестал дуть знойный ветер, пришедший на смену ливню и на некоторое время прояснивший ее разум. Рассудок старухи снова помутился. Заходя в спальню, Она всякий раз заставала там целое общество. Петронила Игуаран красовалась в пышном кринолине и шали, вышитой бисером, которую она надевала при светских визитах. Парализованная бабушка Транкелина Мария Миниата Алакоке Буэндия восседала в качалке, обмахиваясь павлиньим пером. Был там и прадед Урсулы, Аурелиано Аркадио Буэндия, в ментике гвардейца вице-короля, и ее отец Аурелиано Игуаран, сочинивший молитву, от которой личинки оводов подыхали и падали с коров, и ее богобоязненная мать, и двоюродный брат, родившийся с поросячьим хвостиком, и Хосе Аркадио Буэндия, и его покойные сыновья. Все они сидели на стульях, расставленных вдоль стен, словно пришли не в гости, а на заупокойное бдение. Она заводила с ними оживленную беседу, обсуждая события, не связанные между собой ни местом, ни временем. И когда Амаранта Урсула, вернувшаяся из школы, и Аурелиана, которому наскучила энциклопедия, входили в спальню, она сидела на постели и громко разговаривала сама с собой, плутая по лабиринту воспоминаний об умерших. Как-то раз она вдруг страшным голосом завопила «Пожар!» и переполошила весь дом. На самом же деле она вспомнила пожар конюшни, виденный ею в возрасте 4 лет. Она так путала прошлое с настоящим, что даже во время умственных прояснений, которые еще 2 или 3 случались у нее перед смертью, никто не знал, наверное, говорит ли она о том, что ощущает в данную минуту, или о том, что вспоминает. Урсула постепенно высыхала, превращаясь в мумию еще при жизни, и усохла до такой степени, что в последние месяцы своего существования стала напоминать сморщенную черносливину, затерянную в ночной сорочке. А ее неизменно вытянутая рука сделалась похожей на лапку мартышки. Она способна была по нескольку дней пребывать в полной неподвижности, и Санта-София де ла Пьедад встряхивала ее, дабы удостовериться, что она жива, сажала себе на колени и поила с ложечки сахарной водой. Урсула казалась новорожденной старухой. Амаранта Урсула и Аурелиано брали ее на руки, носили по спальне и клали на алтарь, желая убедиться, что она лишь чуточку побольше младенца Христа. А однажды вечером спрятали в шкафу кладовой, где ее могли сожрать крысы. В вербное воскресенье, когда Фернандо слушала мессу, они вошли в спальню и схватили Урсулу за голову и за щиколотки.